From the Conference Center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 178-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Члены и должностные лица церкви прибыли со всех концов света, чтобы получить советы и наставления от своих руководителей. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Thomas S. Monson.
Ведущий этой сессии Томас С. Монсон, президент церкви.
Братья и сестры, открывая эту первую общую сессию 178-й полугодовой Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, мы приветствуем всех членов, всех друзей церкви по всему миру, участвующих в работе этой конференции. Мы признательны за присутствие на этой конференции представителей высшей власти церкви и генеральных президентств вспомогательных организаций. Мы благодарны владельцам и операторам многих теле- и радиостанций, спутниковых систем и систем кабельного телевидения за безвозмездное предоставление оборудования, которое доносит происходящее на этой конференции. Это огромная аудитория во многих регионах мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Эда Томпсона, за органом Клей Кристиансен и Эндрю Ансворт. Хор открыл эту сессию гимном «Высоко на горе», а сейчас исполнит гимн «Искупитель Израиля». Вступительную молитву произнесет старейшина Шейн М. Боуэн, член Кворума 70.
Наш Небесный Отец, в начале этой конференции мы смиренно склоняем свои головы пред Тобою и выражаем Тебе свою любовь и признательность. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты посетил в это устроение пророка Джозефа вместе с Твоим Сыном Иисусом Христом. Мы благодарим Тебя, Отец, за силу священства. Мы также благодарим Тебя за первое президентство и за кворум 12 апостолов, которые вместе владеют ключами Твоего Царства. Мы благодарим Тебя, Отец, за храмы, которые усеивают землю, где члены Твоей Церкви могут вступать в заветы на время и на всю вечность и подготовиться путем их соблюдения входу в Твое присутствие. Отец, мы просим Тебя, благослови нас Святым Духом, чтобы мы могли следовать тому, что услышим. И об этом мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо. А теперь я с удовольствием выступлю перед вами. После моего выступления хор исполнит гимн «Пусть Дух мой воззовет к Тебе». Затем перед нами выступит старейшина Л. Том Перри, член кворума 12 апостолов, после чего мы услышим выступление сестры Сильвии Олред, первой советницы в Генеральном президентстве Общества Милосердия. И далее к нам обратится старейшина Нил Эндерсон, член президентства кворума 70. Мои дорогие братья и сестры, за те 6 месяцев, что прошли с нашей последней встречи, кажется, они прошли как один день, и многое произошло по мере того, как работа Господа продвигалась вперед. Мне вместе с моими советниками и другими представителями высшей власти церкви была оказана высокая честь посвятить 3 новых храма в Куритабе, Бразилии, в Панаме, Республика Панама, и в Твин Фоллс, штат Айдахо, США. Таким образом, в мире сейчас насчитывается 128 действующих храмов. Вечером, накануне посвящения каждого из храмов, проводились масштабные культурные мероприятия. В Куритабе, Бразилии, 4330 членов церкви, относящихся к этому храмовому округу, представили невероятную вдохновляющую программу из песен, танцев и видеозаписей. Их поддержал хор из 700 голосов, огромный футбольный стадион, где все это происходило, был заполнен зрителями до отказа. Дул пронизывающий ветер, и надвигались грозовые тучи. Я вознес молитву про себя и просил Небесного Отца явить милосердие к тем, кто так старательно готовился порадовать нас своим выступлением, и чьи костюмы и выступления были бы испорчены в случае сильного дождя или тумана. И Он ответил на мою молитву. И ливень начался только в самом конце представления и шел весь вечер. В песнях и танцах была изображена история церкви в Бразилии. Особенно трогательно были изображены старейшины Джеймс и Фауст и Уильям Грант Бангертер, которые служили в Куритибе в 1938 году в качестве миссионеров. И на больших экранах демонстрировались их фотографии, и аудитория бурно приветствовала их. В общем и целом, все прошло просто великолепно. В Панаме, Республика Панама, вечером перед посвящением храма, мы наблюдали за 900 молодых людей, собравшихся со всех концов Панамы. Они были одеты в красочные народные костюмы и языком танца доносили послания о семье, дружбе и вере. Мы узнали, что они репетировали весь год и приехали из таких отдаленных мест, как острова Сан-Блас и области Чангвинола, что на севере Панамы. Молодежь из Сан-Бласа добиралась до столицы 3 дня по суше и по воде. Мероприятие прошло просто прекрасно и было очень вдохновляющим. В ходе подготовки к последнему посвящению храма в Твин Фоллс, штат Айдахо, местные члены церкви построили в городке Файлер, штат Айдахо, огромную сцену, ярмарочную площадь. Пыльную площадь покрыли газоном, были установлены декорации, устроен большой водопад, символизирующий водопады Шашон, местную достопримечательность, расположенную примерно в 3 километрах от нового храма. И вечером состоялось представление. 3200 юношей и девушек размахивали на площади синими и белыми лентами, символически изображая плавное течение великой реки. Представление было названо «Живая вода». Это название взято из Евангелия от Иоанна, 4 глава, стихи 10-14. На праздник собралась молодежь из 14 кольев нового храмового округа. С помощью музыки и танцев они изобразили, как их духовная жизнь зависит от живой воды Спасителя, а жизнь физическая – от местных горных рек и ручьев в их регионе. Те из нас, кому выпала возможность лицезреть все это, были духовно возвышены и обрели назидание. Я всецело поддерживаю такие мероприятия. Они дают нашей молодежи возможность принять участие в поистине незабываемом событии. Зародившаяся дружба и яркие воспоминания останутся с ними навеки. И в следующем месяце будет повторно посвящен после масштабной реконструкции храм в Мексике, в Мехико. В течение следующих месяцев будет завершено строительство и других храмов. Сегодня утром я с радостью объявляю о грядущем строительстве 5 новых храмов, для которых приобретены участки земли в провинции Альберта, Канада, в Кордобе, Альберта, Канада, Кордоба, Аргентина, в пригороде Канзас-Сити, Филадельфия, штат Пенсильвания, США и в Риме, Италия. Братья и сестры, наш миссионерский корпус служит во всем мире и продолжает искать тех, кто стремится обрести истину, заключенную в Евангелии Иисуса Христа. С момента организации церкви, произошедшей 178 лет назад, неизменно продолжается ее устойчивый рост. За истекшие 6 месяцев мне была оказана честь встретиться с руководителями различных стран и правительственными служащими. И те, с кем я встречался, хорошо относятся к церкви. Они с готовностью сотрудничали с нами и шли навстречу. Но есть еще и такие части мира, где наше влияние ограничено, где нам не разрешается открыто проповедовать Евангелие. Так же, как и президент Спенсер Кимбл 32 года назад, я призываю вас молиться об открытии этих регионов, чтобы мы могли разделить с людьми радость Евангелия. Когда мы молились в ответ на призыв президента Кимбла, то стали свидетелями чудес. Страна за страной, ранее закрытые для церкви, стали открываться для нее. И если мы будем молиться с верой, это произойдет и еще. Теперь же, мои братья и сестры, мы приехали сюда, чтобы обрести наставление и вдохновение. Некоторые из нас недавно крестились в церкви. Мы приветствуем вас. А некоторые из вас борются с проблемами, испытаниями, разочарованиями и утратами. Мы любим вас, и мы молимся за вас. В течение следующих 2 дней прозвучит множество выступлений. И я заверяю вас, те мужчины и женщины, которые будут выступать перед вами, они молились, чтобы узнать, о чем им следует говорить. Они были вдохновлены свыше, поскольку стремились обрести небесную помощь и руководство. Наш Небесный Отец помнит о каждом из нас и наших потребностях. Так давайте же исполнимся Его Духа здесь, на этой 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви. И об этом моя искренняя молитва. Я возношу ее во имя Иисуса Христа. Аминь.
Those of us who have been around a while,
тем из нас, кто давно живет на этом свете, а мы со Стоишином Виртлиным живем уже долго, знакомы некоторые закономерности жизненных испытаний. В жизни бывают черные и белые полосы, циклы подъемов и спадов, периоды радости и печали, а также время недостатка и нужды. Когда наша жизнь принимает неожиданный и нежелательный оборот, мы нередко испытываем напряжение и тревогу. Одна из задач нашего земного существования — не позволить жизненным трудностям и невзгодам одержать верх над нами. Ведь в любые периоды жизни нужно стараться не унывать и оставаться оптимистами. Столкнувшись с трудностями и испытаниями, нам, вероятно, следует повторять обнадеживающие слова Роберта Браунинга, запечатлевшиеся в нашей памяти. «Все лучше еще впереди. Мы не можем предвидеть все жизненные невзгоды и бури, даже те, что ждут нас за ближайшим поворотом. Но мы, народ веры и надежды, без тени сомнения знаем, что Евангелие Иисуса Христа – истина, и все лучшее еще впереди». Я вспоминаю один период в своей жизни, когда мне было особенно тяжело. У меня возникли проблемы с работой, и в это же время у моей жены были выявлены тяжелая болезнь. Это был один из тех периодов, когда, казалось, на меня, на мою семью разом обрушились все несчастья. В те дни, когда страхи и тревоги нашей напряженной жизни почти одержали верх, Мы с женой нашли способ от них избавиться. Мы стали ездить в одно место, расположенное всего в нескольких милях от нашего дома, чтобы на некоторое время отдохнуть от проблем, поговорить и оказать эмоциональную поддержку друг другу. Наше место носило название «Олденский пруд». Это было прекрасное небольшое озеро, окруженное лесным массивом. Когда жена чувствовала себя хорошо, мы прогуливались вокруг озера. В другие дни, когда она была не в состоянии совершать прогулки, мы просто сидели в машине и беседовали. Олден стал нашим любимым местом. Там мы делали передышку, размышляли, обретали исцеление. Наверное, в какой-то степени это случилось благодаря этой его истории. Оно было связано с именем Генри Дэвида Тора, который провел здесь несколько лет вдали от мирской суеты. Здесь мы обрели надежду на простые решения и нашли отдушину в нашей чересчур сложной жизни. В марте 1845 года Тор решил переселиться на берегу этого озера, где провел 2 года, пытаясь понять смысл жизни. Он стал жить на участке земли, принадлежавшем его хорошему другу Ральфу Олду Эмерсону. Купив у железнодорожника старую лачугу, он разломал ее, и из этого хлама и бревен соорудил себе хижину. Он вел строгий учет расходов и пришел к выводу, что на дом и на свою свободу потратил всего $28.12. Он скопал огород, где посеял горох, картофель, кукурузу, бобы и репу для поддержания своего скромного существования. Посадив 2,5 акра бобов, он намеревался получить небольшую прибыль для обеспечения своих потребностей. Прибыль действительно была небольшой – $8.71. Тора жил вне времени. В его маленькой хижине не было ни часов, ни календаря. Он проводил время в наблюдениях за удивительной красотой окружающей его природы, делая заметки, изучая местную растительность, птиц и животных. Он не был отшельником и часто наведывался в городок Конкорд, приглашая людей в свою хижину для поучительных бесед. Когда 2 года закончились, он без сожаления покинул хижину. Он считал, что этого времени ему вполне хватило для достижения своей цели – ощутить духовную пользу от простого и скромного образа жизни. Кроме того, он считал, что перед ним стоят иные жизненные задачи. Пора двигаться вперед и испробовать другие возможности. Из опыта своей жизни рядом с Олденским прудом Тора заключил, что человеку для жизни нужно лишь 4 вещи – пища, одежда, жилье и топливо. Я хотел бы подробно остановиться на каждом из этих 4 основных жизненных потребностей, а также на духовных благословениях простого и скромного образа жизни. Мы, члены Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, владеем священным знанием открытой нам истины об отношениях между телом и духом. В учениях Заветах 88, стих 15 сказано: «Дух и тело – суть душа человека». Чтобы благословлять нас и физически, и духовно, Господь открыл нам закон здоровья, объясняющий, какая пища и какие вещества полезны для тела, а какие нет. Этим рекомендациям сопутствует обещание, данное в 89-м разделе учений Заветов. «И все святые, которые помнят и соблюдают эти изречения и ходят в повиновении заповедям, получат здравие в теле своем и мозг в костях своих, и найдут мудрость и великие сокровища и знания, да, сокрытые сокровища, и будут бегать, и не устанут, и ходить, и не ослабнут. И я, Господь, даю им обещание, что ангел-разрушитель пройдет мимо них, как детей Израилевых, и не поразит их». Прекрасное наставление, касающее слова мудрости, даны в брошюре «Во имя нравственной силы молодежи». Там сказано: «Господь заповедовал вам заботиться о своем теле. Для этого необходимо соблюдать слово мудрости, записанное в разделе 89 книги «Учения Завета». Употребляйте полезную пищу, регулярно делайте физические упражнения и отводите достаточно время для сна. Все это избавит вас от вредных привычек и поможет управлять собственной жизнью. Вы получите благословение здорового тела, живого ума и руководства руководство Святого Духа. Любые наркотики и химические препараты, как и опасная практика, связанная с вызыванием чувства кайфа, разрушают ваше физическое, психическое и духовное здоровье. Речь идет о сильно действующих наркотиках, передозировке, выписываемых по рецепту, или продаваемых без рецепта лекарственных средств и предметов бытовой химии. Мы не хотим навредить своему смертному телу, ведь оно дар от Бога. Воссоединение нашего бессмертного тела с нашим духом – это часть великого плана счастья, предложенного нашим Небесным Отцом. Скромная жизнь, приносящая духовное благословение, требует простой и скромной одежды. Наша одежда и внешний вид многое скажут о нас другим людям и могут повлиять на наши поступки и отношения других людей. And it also affects the way we act around others. When we're modestly dressed, когда мы скромно одеты, мы приглашаем Дух Господень в наши жизни. With the latest styles, many fashion designers appear to be trying to make two or three dresses out of the amount of the same fabric necessary for one. Придерживаясь современного стиля, многие модельеры, кажется, пытаются получить 2-3 платья из количества ткани, требуемого на пошив одного. Больше всего они отрезают наверху и внизу женской одежды, иногда улезают и в середине. Мужская мода тоже подвержена влиянию экстремальных стилей. Во времена моей молодости такую одежду называли бы неряшливой и неуместной. Я считаю, что легкомысленная одежда почти всегда приводит к весьма легкомысленному поведению. Многие из вас стараются выделиться одеждой или прической, чтобы привлечь к себе внимание. Но Господь не одобряет такого способа привлечения внимания. В истории из книги Мормона «О дереве жизни» говорится о людях, чей вид одежд был очень роскошный, и кто насмехался над вкушавшими плоды дерева. Как важно осознать, что модные насмешники из великого и обширного здания были ответственны за унижение многих людей, и те, кто устыдились, отошли на запрещенные пути и погибли. Президент Элден Теннер обратился к нам однажды с таким предостережением. «Скромность в одежде – это качество разума и души, рожденное уважение к себе, к ближним и к Создателю всех нас. Скромность отражает такие черты, как смирение, порядочность и чувство меры. Пусть родители, учителя и молодежь подробно обсудят все, что связано с одеждой, прической и внешним видом. В соответствии с этими принципами и руководствуясь Святым Духом, а затем, используя свободу выбора, признают свою ответственность и примут правильное решение. Газеты пестрят сообщениями о кризисах в недвижимости. Насколько я помню, нам почти на каждой генеральной конференции церкви призывают жить по средствам. Наш доход должен определять тип жилья, который мы можем себе позволить, не обращая внимания на большой дом соседа напротив. Президент Хибер Джей Грант однажды сказал, «Одно из самых моих первых воспоминаний, которое живет во мне со времен Бригама Янга и до сих пор, связано с тем, что я слышал людей с трибуны, призывавших народ не влезать в долги. И я убежден, что большинство всех бед нашего времени вызваны неспособностью последовать этому совету. Одной из самых лучших возможностей облегчить свою жизнь, последовать советам, которые мы так часто слышим, жить по средствам, избегать долгов, откладывать на черный день. Мы должны выработать в себе привычку к бережливости, усердному труду, экономии, умеренности в расходах. Члены хорошо организованной семьи не платят процент, они зарабатывают их. Мы много слышим о топливе и энергии, об их высокой стоимости, ограничении поставок и о нашей опасной и непрогнозируемой зависимости от поставщиков и о потребностях в новых экологически чистых источниках энергии. Я оставляю обсуждение этих сложных проблем государственным деятелям и промышленникам. Топливо, о котором я хочу поговорить, духовное топливо. Господь уготовил для нас прекрасный план, который дает нам возможность вернуться к Нему. Но для завершения нашего земного пути нам потребуется духовное топливо. Мы хотим походить на 5 мудрых дев, которые наполнили свои светильники маслом, подготовившись к встрече жениха. Что же от нас требуется для поддержания необходимых запасов духовного топлива? Мы должны приобретать знания, поддерживая необходимых запасов. Мы должны приобретать знания о вечном плане Бога и понимать свою роль в этом плане. Тогда, если мы будем жить праведно и подчиним свою волю воле Господа, мы получим обещанное благословение. Стоящий на улице Брэдфорд, стоя за этой трибуной, сказал: «Праведности присуща великая простота. Для каждой ситуации, с которой мы сталкиваемся в жизни, существует правильный и неправильный путь ее дальнейшего развития. Если мы избираем следовать по верному пути, то получаем поддержку в своих действиях в соответствии с принципами праведности, в которых заключена сила с небес. Если же мы избираем неверный путь и действуем в соответствии с этим выбором, тогда мы лишены такого небесного обещания силы, остаемся в одиночестве, направляемся к неудаче». Тора спросили незадолго до смерти, примирился ли он с Богом. Он ответил: «А мы и не ссорились. Давайте же в поисках путей избавления от жизненных трудностей постараемся найти возможность упростить свою жизнь. Будем же следовать вдохновленным наставлениям, руководству Господу, уготованным для нас в великом плане счастья. Будем достойными напарничества Святого Духа, дабы следовать руководству Духа, продвигаясь по этому земному пути. Давайте подготовимся к выполнению конечной цели нашего земного испытания – вернуться к Небесному Отцу и жить вместе с Ним. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь».
The Lord taught.
Господь сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Вот почему крещение необходимо для нашего спасения. Перед тем, как воскресший Спаситель вознесся на небо, Он наставлял Своих учеников: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». Во время восстановления Он повторил Свой наказ: «А потому вы призваны возглашать покаяние этому народу». На Церковь Господа возложена ответственность проповедовать Евангелие в мире. Цель миссионерской работы и долг наших миссионеров — приглашать людей ко Христу, помогая им принять восстановленное Евангелие через веру в Иисуса Христа и Его искупление, через покаяние, крещение, обретение дара Святого Духа и претерпевание до конца. Я хотел бы говорить и свидетельствовать о важном значении и благословениях миссионерской работы в жизни новообращенных, будущих поколений миссионеров, а также о том, как мы можем участвовать в миссионерской работе. Когда мне было 14 лет, в одно прекрасное августовское утро в нашу дверь постучали старейшина Прин и старейшина Пиркинс. Они начали рассказывать нашей семье об истинной природе Бога. В последующие посещения они научили нас, как нужно молиться. Они также рассказали о восстановлении и о плане спасения. После третьего или четвертого посещения большинство членов моей семьи перестали слушать миссионеров, кроме моей 17-летней сестры Дины и меня. Мы обе чувствовали свидетельство Святого Духа в своих сердцах и получили духовное подтверждение истинности этого послания. Мы купили экземпляр книги Мормона и стали читать. Каждый день после школы мы наперегонки бежали домой, чтобы первой получить книгу Мормона. Пока одна из нас читала, другая с нетерпением ждала до ужина, быстро ела, и потом, когда наступила ее очередь, читала до самого сна. Вот такое мы чувствовали волнение. Мы стали посещать церковь и вскоре захотели креститься. Отец охотно дал согласие, но мама колебалась, и нам пришлось еще месяц уговаривать ее подписать разрешение. В день нашего крещения она и другие наши близкие впервые пошли в церковь. Она ощутила Духа. Услышав наше свидетельство, мама подошла к миссионерам и попросила их вновь начать обучать ее. Через несколько недель она, наша младшая сестра и братья крестились. Моя жизнь навсегда изменилась, и Евангелие Иисуса Христа стало великой силой моей жизни. Словами трудно выразить глубокое чувство благодарности Господу и миссионерам, которых Он направил в наш дом. Господь благословил меня знанием о восстановленном Евангелии, и я ощутила острую потребность поделиться этим знанием с другими. Я захотела стать миссионеркой. Спустя несколько месяцев моя сестра Дина и я были призваны служить местными миссионерками в Сан-Сальвадоре. Это призвание дало мне возможность ходить по домам и делиться радостной вестью о восстановленном Евангелии Иисуса Христа, приводя многих детей в воды крещения. В свое время мы обе служили на миссии полного дня в Центральноамериканской миссии. Миссия оказала большое влияние на мою жизнь. Я научилась больше полагаться на Господа, искать руководство Духа и чувствовать огромную любовь к Божьим детям. Углубились мои знания из священных писаний и возросло понимание учений. То же самое можно сказать о моем желании проявлять послушание и строго соблюдать заповеди. Мое свидетельство о Спасителе и Его бесконечном искуплении укрепилось. Мой миссионерский опыт стал частицей моей сущности. Миссионерская работа увлекла меня. Она повлияла на мою жизнь и на жизнь моей семьи больше, чем что-либо еще. Старейшина Джеффри Холлан так описывает влияние миссии на свою жизнь. «Моя миссия очень много значит для меня, даже спустя 47 лет после служения. За эти 47 лет, наверное, лишь один день я не думала о своей миссии. Только я не уверен, что вспомню тот день. 2 года назад моему внуку Христиану исполнилось 8 лет, и он с большим нетерпением планировал свою крестную службу. Он спросил маму, могу ли я выступить и рассказать историю своего обращения. Когда я спросила его, почему он так хочет, ответ был такой. «Бабушка, это же очень важно. Разве ты не понимаешь, что если бы ты не приняла Евангелие, я бы не крестился? Я даже не был бы тем, кто я есть. Я не знаю, понимают ли миссионеры, насколько далеко простираются последствия их работы. В моей семье благословение Евангелия получили уже 4 поколения. Разве не говорил президент Хинкли, что спасая девочку, мы спасаем поколение? Я заключила брак в храме, и у меня 8 детей, все неверные члены церкви, получившие обличение в храме. 6 из них заключили брак, и у них уже есть свои дети. Сегодня нас уже 34 человека. Но это еще не все. И я, и мой муж служили на миссии. 2 наших сыновей и 3 из 6 дочерей тоже служили на миссии. Все вместе мы помогли 100 людей во многих странах принять Евангелие. Некоторые из них стали новообращенными, и их дети тоже служили на миссии. Миссионерская работа – источник жизненной силы Церкви. Нет более великой, более важной работы. Она благословляет жизнь всех тех, кто в ней участвует. Она будет продолжать благословлять будущие поколения. Вы можете спросить себя, как я могу помогать в миссионерской работе? Каким образом я могу в ней участвовать? Начиная эту работу, вам следует помнить 2 основные истины. Во-первых, у вас должно быть ясное понимание того, что Бог любит всех своих детей и желает их спасения. В учении и заветах мы читаем, «И как велика радость Его о душе, которая кается». Во-вторых, наше послание о Христе и Его восстановленном Евангелии – это самый важный дар, который вы должны передать. Как сказано в издании «Проповедовать Евангелие мое», миссионерская работа разбита на 4 этапа. Поиск интересующихся, обучение крещения, приобщение к жизни к церкви, новых членов церкви и приобщение к церковной жизни и обучение менее активных членов церкви. Каждый член церкви, дети, молодежь и взрослые могут помочь на любом из этих этапов. Сначала постарайтесь стать хорошим соседом и добрым другом. Покажите пример праведности и доброты. Пусть ваша улыбка излучает любовь, покой и счастье. Живите по Евангелию. Потом сосредоточьте свои миссионерские усилия на более конкретных целях. Позвольте мне предложить некоторые идеи. Вы можете выбрать для себя 2-3 из них. Если в вашей семье есть дети, помогите им подготовиться к миссионерскому служению. Готовьте сами к служению на миссии. Предложите членам семьи и друзьям выслушать миссионеров или посетить наши церковные собрания и мероприятия. посетите вместе с миссионерами интересующиеся или пригласите миссионеров обучать не членов церкви у себя дома. Пригласите друзей на семейный домашний вечер к себе домой. Пригласите друзей в центр семейной исторической работы или помогите им в семейно-исторических изысканиях. Передайте миссионерам сведения о предполагаемых слушателях. Члены церкви могут быть самым надежным и лучшим источником информации. Поделитесь своей верой и свидетельством с нечленами церкви и близкими. Ищите возможности заботиться о людях. Подружитесь с интересующимися и новообращенными. Прилагайте все усилия для поиска тех, кто ищет истину. Если члены вашей семьи или друзья служат на миссии, пишите им письма с выражением любви и поддержки и молитесь о них. Вы ощутите радость, увидев плоды своего труда. Большой энтузиазм в отношении миссионерской работы укрепит весь приход или небольшой приход. Вся церковь ощутит результаты вашей работы. Когда наша дочь Марджи училась во втором классе, она пригласила лучшую подругу пойти с ней в первоначальное общество. Обеим были дали задания для выступления на причастном собрании. Отец подруги раньше не принимал миссионеров, но когда Маджи появилась в их доме с охапкой церковных брошюр, он внимательно выслушал ее простые объяснения и свидетельства о Джозефе Смита и первом видении. Он не только позволил дочери продолжать ходить в первоначальное общество, но и разрешил ей слушать уроки миссионеров и креститься. Он и его жена пришли на крестную службу. Мы все можем участвовать в миссионерской работе. Это работа Господа, и Он поможет нам выполнять ее. Его Евангелие должно прийти каждому народу, и мы можем быть орудием в Его руках и будем благословлять жизнь людей, делясь с Ним истиной. Мы получим великие благословения в процессе этой работы. Мы дети любящего Небесного Отца. Он нам послал Своего Сына, открывшего путь, чтобы мы могли жить с Ним вечно. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я, как вы, рад, что принадлежу к Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. По всему миру, когда президент Монсон объявил о строительстве новых 5 храмов, я ощутил радость за то, что мы принадлежим к этой огромной семье верующих. По всему миру, на каждом континенте, в больших городах и маленьких деревнях есть мы, огромная семья верующих. Мы вместе встали на путь к жизни вечной. Это самый прекрасный из всех путей. Мы идем вперед, приняв на себя имя Христа, имея намерение служить Ему до конца. Происходит множество событий, подобных сегодняшнему, исполненному духовной силой и поддержки, но бывают и дни, когда мы чувствуем себя неуверенными и неподготовленными, когда в наши души закрадываются сомнения и смятения, когда нам трудно найти духовную опору. Отчасти наша победа, как учеников Христа, зависит от того, что мы делаем, когда нас посещают эти чувства. Почти 40 лет назад, когда я намеревался принять на себя служение на миссии, я чувствовал себя неуверенным и неподготовленным. Помню, как я молился: «Небесный Отец, как же я могу служить на миссии, когда знаю так немного? Я верил в церковь, но чувствовал, что моих духовных знаний недостаточно». Во время молитвы меня посетило такое чувство: «Ты не знаешь всего, но ты знаешь достаточно». Это заверение придало мне храбрости, чтобы стать миссионером. Наш духовный путь – это процесс всей жизни. Мы не знаем всего в начале или даже находясь в пути. Наше обращение происходит шаг за шагом, строка за строкой. Сначала мы создаем основание веры в Господа Иисуса Христа. Мы дорожим принципами и таинствами покаяния, крещения и получения дара Святого Духа. Мы также остаемся верными обязательству молитвы, готовности проявлять послушание и продолжать свидетельствовать о книге Мормона. Книга Мормона – это исключительная питательная духовная среда. духовная пища. Затем мы остаемся стойкими и терпеливыми во время нашей земной жизни. Время от времени Господь будет говорить: «Ты не знаешь всего, но у тебя достаточно знаний, достаточно для того, чтобы соблюдать заповеди и поступать правильно». Вспомните слова Нефи: «Я знаю, что он любит своих детей, но я не знаю смысла всех деяний его». Однажды я посетил миссию в Южной Европе. В тот день, когда я приехал, один новый миссионер готовился к возвращению домой по собственному настоянию. У него был билет для отъезда на следующий день. Мы находились вместе в доме президента миссии. Этот миссионер рассказал мне о своем трудном детстве, о своих проблемах в обучении, о переездах из одной семьи в другую. Он искренне говорил о своей неспособности к изучению иностранного языка. А затем он добавил: «Брат Андерсон, я даже не знаю, любит ли меня Бог». Когда он произнес эти слова, я ощутил, как ко мне в душу вошло сильное и убедительное чувство. Он знает, что я люблю его. Он это знает. В течение еще нескольких минут я дал ему продолжить, а затем сказал: «Старейшина, я сочувствую большей части из сказанного тобой, но в одном должен поправить тебя. Ты знаешь, что Бог любит тебя. Ты знаешь, что Он тебя любит». Когда я произнес эти слова, к нему обратился тот же дух, который говорил со мной. И он склонил голову и разрыдался. «Брат Андерсон», — сказал он, — «я знаю, что Бог любит меня. Я действительно знаю это». Он не знал всего, но он знал достаточно. Он знал, что Бог любит его. Того бесценного духовного знания было достаточно для того, чтобы его сомнения сменила вера. Он нашел в себе силы остаться на миссии. Братья и сестры, каждый из нас переживает моменты проявления духовной силы, моменты вдохновения и откровения. Мы должны поместить их в глубину своей души. Поступая таким образом, мы заготавливаем себе запасы духовной пищи на трудные времена. Иисус сказал: «Вот, уразумейте это в сердце своем. Вы будете делать то, чему я научу вас и что повелю вам». Несколько лет назад у моего друга в результате трагического несчастного случая погибла маленькая дочь. Надежды и мечты были разбиты. Мой друг был безутешен. Он начал сомневаться в том, во что верил. Его мама написала мне письмо с просьбой дать ему благословение. Когда я возложил руки ему на голову, мне пришла в голову следующая мысль. Вера — это не только чувство, это решение. Ему нужно будет выбрать веру. Мой друг не знал всего, но он знал достаточно. Он избрал путь веры и послушания. Он встал на колени. Его духовное равновесие вернулось. С того момента прошло несколько лет. Недавно я получил письмо от его сына, который теперь служит на миссии. Оно было полно убеждения и свидетельства. Читая его прекрасное письмо, я увидел, как решение отца выбрать веру в очень трудное время обильно благословило следующее поколение. Наша земная жизнь состоит в основном из испытаний, трудностей, вопросов, сомнений. Но мы не одиноки. Нам, как ученикам и Господа Иисуса Христа, даны огромные духовные источники света и истины. Страх и вера не могут одновременно сосуществовать в одном сердце. Иисус сказал: «Не бойся, только веруй». В течение многих лет мы проделываем эти важные духовные шаги много-много раз. Мы начинаем видеть, что тот, кто получает свет и пребывает в Боге, получает больше света. И свет тот делается ярче и ярче, доколе не достигает совершенного дня. Наши вопросы и сомнения находят решение, или же беспокоят нас меньше. Наша вера становится простой и чистой. Мы приходим к познанию того, что уже знали. Иисус сказал, «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Хадли Пэй сейчас 7 лет. Хадли родилась с очень серьезным нарушением слуха, требующим проведения сложной хирургической операции, чтобы восстановить его хоть немного. Ее родители непрерывно учились специальным приемам, чтобы помочь ей научиться говорить. Хадли и ее семья с готовностью приспособились к трудностям, возникающим из-за ее глухоты. Однажды, когда Хадли было 4 года, она стояла со своей матерью в магазине в очереди в кассу. Она оглянулась и увидела маленького мальчика, сидящего в инвалидной коляске. Она заметила, что у мальчика не было ног. Хотя Хадли научилась говорить, ей было трудно контролировать громкость своего голоса. Она громко спросила свою маму, почему у маленького мальчика нет ног. Ее мама тихо и просто объяснила Хадли, что Небесный Отец создал всех своих детей разными. «Хорошо», — ответила Хадли. Затем неожиданно Хадли обратилась к маленькому мальчику и сказала, «Ты знаешь, когда меня создал Небесный Отец, у меня уши ничего не слышали, поэтому я особенная. Он создал тебя без ног». И поэтому ты особенный. Когда придет Иисус, я смогу слышать, а ты получишь ноги. Иисус все исправит. Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. А Хадли знала достаточно. Иисус есть Христос, Он воскрес, Он наш Спаситель и Искупитель. Его священство было восстановлено на земле через пророка Джозефа Смита. И его пророк сегодня – президент Томас С. Монсон. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас хор вместе со всеми собравшимися исполнит гимн «Дети Божьи, поспешим». После исполнения гимна мы послушаем выступление старейшины Маркоса Айдукайтиса, члена кворума 70. Вслед за ним к нам обратится старейшина Даррен Оукс, член кворума 12 апостолов. И далее хор исполнит гимн «Делай, что верно».
Продолжается трансляция 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
Good morning, dear brothers and sisters.
Доброе утро, дорогие братья и сестры. Для меня огромная радость и честь выступать перед вами сегодня. Я молюсь, чтобы Бог направлял меня в моих словах, и Его Дух мог бы пребывать с нами, дабы тот, кто проповедует, и тот, кто получает, могли понимать друг друга и назидаться, и радоваться вместе. Я считаю 2 июня 1940 года очень важным днем в истории моей семьи. В этот день мой отец крестился в церкви. В письме своему отцу, старейшине Джеку Макдональду, один из миссионеров, крестивших моего отца, так описал этот день. В прошлое воскресенье выдался особенно хороший денек. Мы, миссионеры, собрались за городом, в безлюдном месте, на берегу реки. И там я, старейшина Макдональд, и старейшина Джонс провели свое первое крещение. Антони Айдукайтис вошел в ледяную воду и стал членом церкви. Все прошло безупречно. И синее небо, и мирный сельский пейзаж в зеленых тонах были так прекрасны, что мы ощутили влияние духа небывалой силы. Когда мы возвращались домой, наш новый член церкви сказал, что ему трудно выразить словами, насколько этот день замечателен для него, и что он ощущает себя новым человеком. Это было наше первое крещение. Но здесь нет ни моей заслуги, ни других старейшин. Он сам обратился в веру. Это событие изменило ход моей жизни. Я не уверен, что отец мог предвидеть всю мудрость своего поступка, но я люблю его за то, что он сделал в тот день. Он умер более 30 лет назад, но я буду вечно чтить и благословлять его имя. Хотя мой дед был литовцем, отец мой родился в Шотландии. Еще в юности он переехал в Бразилию. Знание английского языка способствовало его обращению, поскольку он мог читать книгу Мормона на английском, пока она не была качественно переведена на португальский язык. Именно языковой барьер помешал моей матери присоединиться к церкви вместе с отцом. Однако через несколько лет она крестилась, и тогда она стала примером преданности для других людей и образцом любви к Богу в нашей семье. Сейчас ей 92 года, и она присутствует сегодня в зале. Я с огромной радостью хочу сказать, что люблю ее за ее великую верность. Я также буду всегда чтить и благословлять ее имя. Я восхищаюсь мужеством своего отца, крестившегося в церкви, несмотря на сложные обстоятельства, в которых он оказался в то время. Это было непросто. Его жена не крестилась вместе с ним. Спиртное и табак все еще были для него сильным искушением. Он был беден. Его мать была против его крещения в церкви и даже заявила, что если он крестится, она перестанет считать его своим сыном. В то время в Бразилии насчитывалось менее 300 прихожан, и в этой стране у церкви не было ни одного молитвенного дома. Я действительно поражен решимостью и мужеством своего отца. Как же он смог принять такое решение перед лицом столь многих неблагоприятных обстоятельств? Ответ прост. Потому что он читал книгу Мормона. Читая ее, он узнал об истинности послания восстановления. Книга Мормона – это доказательство истинности Церкви Иисуса Христа, святых последних дней. В издании «Проповедовать Евангелие мое» говорится, книга Мормона и Дух – это самые сильные средства обращения. Президент Гордон Б. Хинкли провозгласил, «Те, кто с молитвой читал книгу Мормона, независимо от того, богаты эти люди или бедны, образованы они или нет, выросли под влиянием ее силы. Я обещаю вам, без всяких сомнений, что если вы будете с молитвой читать книгу Мормона, независимо от того, сколько раз вы уже читали ее до этого, в ваши сердца войдет Дух Господень. Появится более твердая решимость ходить в повиновении Его заповедям и более крепкое свидетельство о живой реальности Сына Божьего. Эти обещания исполнились для моего отца и для моей семьи. Следуя тому, чему нас учили, мы ежедневно читаем Священные Писания всей семьей. Мы делаем это много лет. При этом мы неоднократно прочитали книгу Мормона, но по-прежнему продолжаем ее изучение. Согласно этому обещанию, Дух Бога вошел в самое сердце нашей семьи, и мы ощущаем еще более твердую решимость ходить в послушании Его заповедям и более крепкое свидетельство о живой реальности Сына Божьего. Если вы знаете, что книга Мормона реальна и истинна, вы также знаете, что Джозеф Смит был призван Богом восстановить на земле Церковь Иисуса Христа. Вы знаете, что Джозеф Смит видел Отца и Сына. Вы знаете, что есть только одна вера и одно истинное крещение. Вы знаете, что в наши дни на земле живет пророк Бога. И у него, подобно Петру в древности, есть ключи священства и право использовать их. Вы знаете, что Иисус Христос – это Сын Божий, и это единственное имя, посредством которого вы можете получить спасение. Вы знаете, что Бог Отец жив, и что Он любит нас. Вы знаете, что Его план спасения совершенен, и у вас есть желание исполнять таинство, жить по заповедям и претерпеть до конца. Я огорчаюсь, когда человек, которому подарили книгу Мормона и объяснили все это, все же отказывается ее читать. Я огорчаюсь, когда люди, поддавшись чужому влиянию, отказываются изучать эту книгу и откладывают ее в сторону, как нечто ничего не стоящее, и так и не вкушают от духовных яств, предлагаемых этой книгой. Для меня это непостижимо. Как будто сын или дочь, оказавшись вдали от своего любящего отца, отказались бы прочитать письмо от него, даже не распечатав конверт. Те, кто принимает такое решение, подобно избалованным детям, которые отказываются даже попробовать блюдо с такой заботой, приготовленной их матерью. Бог открывает свою истину людям, если они следуют наставлению Марония, данному в книге Мормона, в Мороний, в главе 10, стихи с 3 по 5. В издании «Проповедовать Евангелие мое» подводится следующий итог наставления Марония. Читать книгу Мормона и размышлять над ее посланиями... Читайте книгу Мормона и размышляйте над ее посланиями, относящимися к Иисусу Христу. С верой в Иисуса Христа молитесь Богу, чтобы получить свидетельство о том, что книга Мормона истина, и Джозеф Смит действительно пророк восстановления. Искренне молитесь, и имейте истинное намерение, то есть будьте готовыми поступать в соответствии с ответом, полученным от Бога. Тем, кто считает, что мы не можем этого знать, я свидетельствую. Можем, если будем достаточно смиренны, чтобы поступать так, как велит Бог через своих пророков на этой земле. Считать, что это не так, значит согласиться с абсурдной идеей, что Бог не знает, где есть истина, и что у Него нет силы открыть ее нам. Если кто-то не захотел действовать согласно обещанию, данному в этой книге, это вовсе не значит, что и другие этого не сделали. Почему я люблю и почитаю имя своего отца? Потому что отец прочитал данное в книге Мормона обещание и поступил в соответствии с ним. Почему я люблю и почитаю имя своего отца? Потому что он не отвернулся от полученного ответа, несмотря на то, что ему пришлось столкнуться с большими испытаниями. Почему я люблю и почитаю имя своего отца? Потому что он благословил мою жизнь еще до моего рождения, когда, набравшись мужества, поступил так, как того ожидал Бог. Я призываю всех, кто сегодня слышит меня, прочитать книгу Мормона и испытать обещание, данное в этой книге. Те, кто прислушается к этому совету, узнают, что эта книга истина. Я свидетельствую, что книга Мормона — это Слово Божье. Благодаря этому я знаю, что Джозеф Смит — пророк Божий. Я знаю, что он не писал книгу Мормона, но перевел ее даром и силой Божьей. Я знаю, что Томас Монсон — это современный пророк Бога, единственный человек на земле, имеющий все ключи священства и право применять их. Я знаю, что Иисус Христос — наш Спаситель, что Он жив и глава этой церкви. Я знаю, что Бог жив и любит нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы живем в трудные и опасные времена, о которых пророчествовал апостол Павел. Те, кто стараются идти прямым и узким путем, на каждом перекрестке видят привлекательные обходные тропы. Мы рискуем отвлечься, деградировать, ожесточиться или впасть в депрессию. Как же нам заручиться помощью Духа Господнего, чтобы Он помогал нам делать выбор и удерживал нас на пути? Господь дал ответ в современном откровении через следующую заповедь. «И дабы ты мог более полно сохранить себя незапятнанным от мира, иди в дом молитвы и преподноси таинства твои в мой святой день. Ибо истинно, это и есть день, назначенный тебе для отдыха от трудов твоих и вознесения ко Всевышнему молитв твоих». Это заповедь с обещанием. Еженедельно и надлежащим образом участвуя в таинстве причастия, мы удостоимся исполнения обещания о том, что Дух Его всегда будет пребывать с нами. Тот Дух является основанием нашего свидетельства. Он свидетельствует об Отце и Сыне, помогает нам вспомнить все и ведет к истине. Это компас, указывающий нам путь. Это дар Святого Духа. Как учил президент Гуфорд Удров, есть величайший дар, когда-либо дарованный человеку. Таинство причастия делает причастное собрание самым священным и важным собранием в церкви. Это единственное собрание в день субботний, на котором все члены семьи могут быть вместе. Все остальное на этом собрании, в дополнение к причастию, необходимо планировать и представлять собравшимся таким образом, чтобы сосредоточить наше внимание на искуплении и учениях Господа Иисуса Христа. Мои первые выступления о причастном собрании переносят меня в маленький городок в штате Юта, где я был посвящен в диаконы и участвовал в разносе причастия. По сравнению с теми собраниями из моего прошлого, современные причастные собрания, которые я теперь посещаю в разных приходах, значительно улучшились. Как правило, причастие благословляют, разносят и принимают в обстановке благоговейной тишины. Комментарии по ходу собрания, включая объявления о приходских делах, делаются кратко и в духе благоговения, а выступления духовные и по форме, и по содержанию. Музыка соответствует моменту, как и молитва. Это норма для сегодняшнего дня. И по сравнению с опытом моей юности, это большой прогресс. Иногда бывают исключения. Мне кажется, что кое-кто из подрастающего поколения и даже некоторые взрослые еще не осознали всю значимость этого собрания и то, насколько важны индивидуальные благоговение и участие в богослужении. И то, чему я хочу учить сегодня, обращено именно к тем, кто еще не понимает этих важных принципов, не придерживается их и не получает пока обещанного духовного благословения, то есть постоянную руководящую помощь Его Духа. Я начну с описания того, как члены церкви должны готовиться к участию в таинстве причастия. 5 лет назад на Всемирном собрании по обучению руководителей старейшина Рассел М. Нельсон, член кворума 12 апостолов, учил руководителей священства церкви планированию и проведению причастных собраний. Цитата. «Мы чтим память о его искуплении очень личным образом», говорил старейшина Нельсон. «Мы приносим на наше причастное собрание сокрушенное сердце и кающийся дух. Это кульминационный момент нашего соблюдения Дня Субботнего. Мы рассаживаемся в зале задолго до начала собрания.
В этот тихий промежуток времени вступительная музыка звучит приглушенно. Это не время для бесед или передачи записок. Учтите ваших прихожан уважать период молитвенного размышления и духовной подготовки к причастию. Конец цитаты. Когда Спаситель явился нефийцам после своего воскресения, Он учил их, чтобы они прекратили приносить жертвы через пролитие крови. Вместо этого, жертву Господу вам надо приносить сокрушенное сердце и кающийся дух. Эта заповедь, повторенная в современном Откровении, повелевает нам принимать причастие каждую неделю и указывает, как мы должны готовиться к этому. Как учит старейшина Нельсон, цитата, «каждый член церкви несет ответственность за это духовное обогащение, которое может принести причастное собрание». Конец цитаты. В своем труде «Доктрины спасения» президент Джозеф Филдинг Смит учит, что принятие причастия – это один из способов для нас чтить память о смерти Спасителя и его страданиях ради искупления мира. Это таинство было учреждено, чтобы мы могли возобновлять наши заветы и обещание служить Ему, повиноваться Ему и всегда помнить Его. Президент Смит добавляет, «Мы не можем сохранять Дух Господний, если не будем постоянно исполнять эту заповедь». То, как мы одеваемся, важный показатель нашего отношения и подготовки к любому мероприятию, в котором мы участвуем. Допустим, если мы идем на пляж, плавать или играть, или отправляемся в поход в горы, то на это укажет наша одежда и обувь. Точно так же, когда мы собираемся участвовать в таинстве причастия, наша одежда должна быть соответствующей. Это как при посещении храма. Наш внешний вид показывает, в какой степени мы понимаем и чтим таинства, в которых будем участвовать. Во время причастного собрания, и особенно во время самого причастия, необходимо сосредоточиться на поклонении Богу и воздержаться от всех других действий, и особенно таких, которые могут помешать богослужению остальных прихожан. Даже человек, который впадает в тихую дремоту, не помешает остальным. Причастное собрание – это не время для чтения книг или журналов. А молодые люди – это также не время для сеансов связи, перешептываний по мобильному телефону или рассылки СМС. Принимая причастие, мы вступаем в Священный Завет, что всегда будем помнить Спасителя. И как грустно видеть людей, явно нарушающих этот завет, на том самом собрании, на котором они вступают в него. Музыка на причастном собрании – это важнейшая часть нашего богослужения. В Священных Писаниях говорится, что песня праведных – это молитва Господу. Первое президентство объявило, что пение гимнов – это один из самых замечательных путей проповедования. И как прекрасно, когда каждый из присутствующих вовлекается в богослужение, исполняя гимны, особенно те гимны, которые помогают нам подготовиться к принятию причастия. Всю музыку и гимны для причастного собрания необходимо тщательно планировать, всегда помня, что эта музыка предназначена для богослужения, а не для концертного исполнения. Президент Джозеф Филдинг Смит учил, «Это то событие, когда должно провозглашаться Евангелие, когда нас должны призывать применять веру и размышлять над миссией нашего Спасителя, и когда нам нужно посвятить время обдумыванию спасительных принципов Евангелия, а не чему-либо другому. Веселье, смех, легкомыслие – все это неуместно на причастных собраниях святых последних дней. Нам надлежит собираться в духе молитвы, кротости, с преданностью в наших сердцах». Конец цитаты.
Если мы поступаем таким образом, если объединяемся в торжественности Духа, которая должна всегда сопровождать таинство причастия и это богослужение в целом, только тогда мы удостоимся напарничества и откровения Духа. Это путь, следуя которым мы получаем руководство для нашей жизни и обретаем мир в душе. Воскресший Господь подчеркнул важное значение причастия, когда посетил американский континент и учредил это таинство среди верных нефийцев. Он благословил символы причастия и раздал их своим ученикам и народу, повелев при этом: «И сие вы будете делать для тех, которые покаются и крестятся во имя Мое, и вы будете делать сие в память Моей крови, которую Я пролил за вас, дабы вы могли свидетельствовать перед Отцом, что вы всегда помните Меня. И если всегда будете помнить Меня, Мой Дух будет пребывать с вами. И если всегда будете исполнять сие, благословенны вы, ибо вы учреждены на Моем камне. Но те среди вас, которые будут делать более или менее сего, те не утверждены на Моем камне, но утверждены на песчаном основании. И когда пойдут дожди, и разольются реки, и подуют ветры, и устремятся на них, то упадут они». Причастие — это таинство, которое заменило жертвоприношение через пролитие крови и всесожжение по закону Моисееву. И с этой переменой пришло обещание Спасителя: «И всякого приходящего ко Мне сокрушенным сердцем и кающимся духом Я буду крестить огнем и Духом Святым». Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем носителям священства, которые благословляют и разносят причастие. Это таинство должно всегда совершаться с благоговением и достоинством. Священники, которые возносят молитвы от имени присутствующих, должны произносить слова медленно и отчетливо, оглашая условия заветов и обещанные благословения. Это в высшей степени священное действие. Учителя, подготавливающие таинства, и диаконы, разносящие символы причастия, тоже выполняют священное действие. Мне нравится рассказ президента Томаса Монсона о том, как его, тогда еще 12-летнего диакона, епископ попросил отнести причастие к брату, прикованному болезнью к постели, который с нетерпением ожидал этого благословения. «Его благодарность поразила меня», — рассказывал президент Монсон. «Дух Господний охватил меня, и я почувствовал, что стою на священном основании». Конец цитаты. Каждый, кто участвует в исполнении этого святого таинства, стоит на священном основании. Молодые люди, которые участвуют в исполнении таинства причастия, должны быть достойными. Господь сказал: «Будьте чисты вы, носящие сосуды Господни». Предупреждение Священного Писания о том, что нельзя принимать причастие недостойным, безусловно, относится также к тем, кто совершает это таинство. Применяя дисциплинарные меры к тем членам церкви, которые допустили серьезные грехи, епископ может лишить на время этих прихожан привилегии причащаться. И, конечно, этой же властью человек может быть лишен привилегии участвовать в исполнении этого священного таинства. То, что я сказал ранее о важном значении соответствующей одежды для тех, кто принимает таинство причастия, очевидно, и в еще большей степени относится к молодым мужчинам, носителям священства Аронова, которые участвуют каким-либо образом в исполнении этого священного таинства. Все они должны выглядеть опрятно, быть скромно одетыми. В их внешнем виде или поведении не должно быть ничего, что привлекало бы к ним особое внимание или мешало бы кому-либо из присутствующих полностью сосредоточиться на богослужении и возобновлении завета, в чем и состоит цель этой священной службы. 13 лет назад на Генеральной конференции старейшина Джеффри Холланд дал ценное наставление по этому вопросу. Поскольку большинство наших нынешних диаконов даже не родились еще тогда, я повторю эти слова. Цитата. «Позвольте мне предложить, чтобы везде, где возможно, диаконы, учителя и священники, участвующие в таинстве причастия, были одеты в белые рубашки. Для совершения священных таинств в церкви мы часто используем ритуальную одежду, и белую рубашку можно считать мягким напоминанием о белых одеждах, в которые вы были облачены в купели при крещении, а также прообразом белых рубашек, которые вы будете облачены в храме и во время служения на своей миссии». Конец цитаты. Наконец, таинство причастия совершается только тогда, когда на это получены полномочия от того, кто владеет ключами этого священного таинства. И именно поэтому таинство причастия обычно не проводится на дому у прихожан или во время больших семейных встреч, даже если там достаточно носителей священств. Те, кто служит у причастного стола, подготавливают или разносят причастие, эти люди должны назначаться теми, кто владеет ключами этого таинства или применяет их. Я имею в виду членов епископства или президентств, кворумов, диаконов или учителей. «Дом мой есть дом порядка», — провозгласил Господь. Как мы можем обладать Духом Господним, чтобы Он руководил нашими выборами, и благодаря этому мы оставались незапятнанными от мира и следовали через земную жизнь по безопасному пути? Мы должны стать достойными очищающей силы искупления Иисуса Христа. Мы достигаем этого, когда выполняем Его заповедь — приходить к Нему с сокрушенным сердцем и кающимся духом и участвуем в этих замечательных еженедельных собраниях, принимая символы причастия и вступая в заветы, которые делают нас достойными исполнения драгоценного обещания, что Его Дух будет всегда пребывать с нами, и о том, чтобы мы всегда могли поступать так. Моя смиренная молитва, которую я возношу во имя Того, чье искупление делает все это возможным, самого Иисуса Христа.
Amen. Do what is right, the day dawn is breaking.
Спасибо, братья и сестра Олдред, за ваши вдохновенные слова. Мы также выражаем признательность табернакальному хору за прекрасную музыку, прозвучавшую этим утром. И в завершение сессии выступит хор, а затем президент Дитер Ухдорф, второй советник в первом президентстве. Будьте нашим заключительным выступающим. После выступления президентства Ухдорфа хор исполнит гимн «Ты нужен мне, Господь». И заключительную молитву произнесет старейшина Крейг Керден, член Кворума 70. И на этой конференции будет объявлен перерыв до 14:00. Сейчас выступление хора.
My dear brothers and sisters and friends,
мои дорогие братья и сестры и друзья, недавно пять новых храмов были посвящены нашим возлюбленным пророкам. Ближе к концу Второй мировой войны моего отца призвали в немецкую армию, отправили на Западный фронт. Мама осталась заботиться о нашей семье. Хотя мне было тогда только 3 года, я все-таки помню, Это время страха и голода. Мы жили в Чехословакии. С каждым днем война подходила все ближе и становилась все опаснее. Наконец, холодной зимой 1944 года мама решила бежать в Германию, где жили ее родители. Она укутала нас и как-то умудрилась посадить на один из последних поездов с беженцами, шедших на запад. Путешествовать в то время было опасно. Звуки взрывов, тревожные лица, постоянный голод напоминали нам о том, что идет война. В пути поезд иногда останавливался для дозаправки. Однажды ночью, во время одной из таких остановок, мама поспешно выбежала из поезда на поиски какой-нибудь еды для своих четверых детей. Когда она вернулась, к ее великому ужасу, ни поезда, ни детей не было. Ее беспокойное сердце переполняли отчаянные молитвы. Она металась по многочисленным путям большой и темной станции, надеясь на чудо, что поезд еще не ушел. Наверное, мне уже никогда не узнать всего, что творилось в голове и в сердце моей мамы той черной ночью, когда она искала своих детей на мрачной железнодорожной станции. Она, конечно, была испугана. Я уверен, что ее мысль пронзала, если она не найдет этот поезд, то может уже никогда не увидеть своих детей. Я уверен, ее вера была выше страха, а надежда выше отчаяния. Она не была такой женщиной, которая станет сидеть и оплакивать свое горе. Она действовала. Она вкладывала свою веру и надежду в поступки. И она перебегала с пути на пути, от поезда к поезду, пока, наконец, не нашла наш состав. Его отогнали за опасный путь. Там она и нашла, наконец, своих детей. Я часто думал о той ночи и о том, что, должно быть, перенесла моя мама. Если бы я мог отмотать время назад и сесть рядом с ней, я бы спросил у нее, как ей удалось победить страх. Я бы спросил о вере и надежде и о том, как она поборола отчаяние. Поскольку это невозможно, сегодня я, пожалуй, мог бы сесть рядом с любым из вас, кто может быть чувствовать себя обескураженным, встревоженным или одиноким. Сегодня я хочу поговорить о беспредельной силе надежды. Надежда — это одна из ножек трехногой табуретки вместе с верой и милосердием. Все три стабилизируют нашу жизнь, какой бы грубой или неровной ни была ее поверхность. В Священных Писаниях ясно говорится о ценности надежды. Апостол Павел учил, что Священные Писания написаны, чтобы мы сохраняли надежду. Надежда способна наполнить нашу жизнь счастьем. Ее отсутствие, когда это желание нашего сердца долго не сбывается, томит сердце. Надежда — это дар Духа. Это надежда на то, что искупление Христа и силу Его воскресения мы воскреснем к жизни вечной благодаря нашей вере в Спасителя. Этот вид надежды и принцип обещания, и заповедь. И как со всеми заповедями, наша обязанность сделать ее активной частью нашей жизни и преодолеть искушение потерять надежду. Надежда на милостивый план счастья нашего Небесного Отца ведет к миру, милости, утешению и радости. Надежда на спасение сродни защитному шлему. Это основа нашей веры и якорь нашей души. Маруни, оставшийся один, даже видя полное истребление своего народа, верил в надежду. На закате нефийской цивилизации Маруни писал, что без надежды мы не сможем получить наследие в Царстве Бога. Почему же тогда есть отчаяние? В Священных Писаниях сказано, необходимо, чтобы противоположность была во всем. То же самое относится к вере, надежде и милосердию. Сомнение, отчаяние и неспособность заботиться о наших ближних вводят нас в искушение, которое может лишить нас лучших и драгоценных благословений. Искуситель использует отчаяние, чтобы связывать сердца и умы в удушливом мраке. Отчаяние высасывает из нас все трепетное и радостное, оставляя вместо жизни пустоту. Отчаяние убивает инициативу, усугубляет болезнь, оскверняет душу и ожесточает сердце. Отчаяние можно сравнить с лестницей, ведущей только вниз. Надежда, напротив, похожа на луч солнца, поднимающийся над горизонтом наших обстоятельств. Она пронзает тьму ярким рассветом. Она побуждает и вдохновляет нас возложить свое упование на нежную заботу нашего вечного Небесного Отца, который подготовил путь для искателей вечной истины в нестабильном мире, полном неразберихи и страха. Что же тогда есть надежда? Вследствие особенностей языка имеется несколько вариаций и интенсивностей слова «надежда». Например, малыш может надеяться получить игрушечный телефон. Подросток может надеяться, что ему позвонит какой-нибудь особый друг. Взрослый может просто надеяться на то, что этот телефон наконец прекратит трезвонить. Сегодня я хочу говорить о надежде за рамками тривиального и сосредоточиться на надежде Израиля, великой надежде человечества. Да, на нашем Искупителе Иисусе Христе. Надежда не есть знание. Это неизменное упование на то, что Господь выполнит данное нам обещание. Это уверенность в том, что если мы будем действовать сегодня, то получим желанное благословение в будущем. Это вера и ожидание, что мы получим ответы на наши молитвы. Это проявление доверия, оптимизма, энтузиазма и терпеливой настойчивости. На языке Евангелия эта надежда означает нечто несомненное, непоколебимое и активное. Древние пророки говорят о твердой надежде и живом уповании. Это надежда, благословляющая Бога через добрые дела. С надеждой приходит радость и счастье. С надеждой мы можем быть терпеливы и переносить все наши страдания. Есть то, на что мы надеемся в будущем, и то, на что уповаем в настоящем. Мы можем устремлять свои надежды в будущее. Если бы мы только могли знать, что за горизонтом бытия находится, и увидеть, что ждет нас после этой жизни. Можно ли представить себе более великолепное будущее, чем то, что уготовил нам Небесный Отец? Благодаря жертве Иисуса Христа нам нечего бояться, ибо мы будем вечно жить и никогда более не вкусим смерти. Благодаря Его бесконечному искуплению мы можем очиститься от греха и предстать на суде чистыми и святыми. На какое же существование мы можем надеяться? Те, кто придет ко Христу, покаяться в своих грехах и будет жить в вере, вовеки пребудут в мире. Подумайте о ценности этого вечного дара, окруженной любимыми. Мы познаем смысл высшей радости, совершенствуясь в знании и счастье. Какой бы мрачной ни казалась сегодня эта глава нашей жизни, благодаря жизни и жертве Иисуса Христа, мы можем надеяться и быть уверенными в том, что окончание книги нашей жизни произойдет наше самое сильное, смелое ожидание. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. То, на что мы уповаем в настоящем, поддерживает нас в повседневной жизни. Оно проводит нас через испытания, искушения и горе. У каждого бывают проблемы и трудности, и порой кажется, что вокруг нас сгущается невыносимый мрак. Именно в такие моменты божественные принципы восстановленного Евангелия, на которые мы уповаем, поддерживают нас и выводит нас на свет. Мы уповаем на Иисуса Христа, на благость Бога, на проявление Святого Духа, на знание о том, что наши молитвы услышаны, и на них придет ответ. Поскольку Бог неукоснительно выполнял свои обещания в прошлом, мы можем с уверенностью уповать на то, что Бог будет выполнять данные обетования и в настоящем, и в будущем. В трудные времена мы можем держаться надежды на то, что все содействует ко благу нашему, если мы будем следовать советам Божьих пророков. Этот вид упования на Бога, Его благость и Его силу подкрепляют нас смелостью в периоды испытаний, и дает силу тем, кто чувствует угрозу, исходящую от тесных стен страха, сомнения и отчаяния. Надежда ведет к добрым делам. Мы учимся взращивать надежду, так же, как учимся ходить, шаг за шагом. Изучая Священное Писание, общаясь с нашим Небесным Отцом, обязуясь соблюдать Слово мудрости, и платя полную десятину, мы обретаем надежду. Мы возрастаем в способности силой Духа Святого обогащаться надеждою, живя по Евангелию более совершенно. Бывают моменты, когда мы должны принимать смелое решение, надеяться, даже когда все вокруг противоречит этой надежде. Подобно отцу Аврааму, мы будем сверх надежды верить с надеждой. Или, как выразился один автор, посреди зимы мы находим в себе непобедимое лето. Вера, надежда и милосердие дополняют друг друга. И если растет одно из них, то растут и остальные два. Надежда порождается верой, ибо без веры не может быть никакой надежды. А вера порождается надеждой, ибо вера есть осуществление ожидаемого. Надежда необходима и для веры, и для милосердия. Когда непослушание, разочарование и промедление разъедают веру, на помощь приходит надежда. Когда расстройство и нетерпение испытывают на прочность милосердия, надежда укрепляет нашу решимость и увещевает нас позаботиться о ближних, даже не ожидая награды. Чем ярче наша надежда, тем крепче вера. Чем сильнее наша надежда, тем чище милосердие. То, на что мы надеемся в будущем, ведет нас к вере. А то, на что мы уповаем в настоящем, ведет нас к милосердию. Если у нас есть вера, то должна быть и надежда. Если есть надежда, то должно быть и милосердие. Эти три качества – вера, надежда и милосердие, действуя вместе, будучи основаны на истине и свете, восстановленном Евангелии Иисуса Христа, ведут нас к изобилию добрых дел. Надежда из личного опыта. Каждый раз, когда сбывается надежда, появляется уверенность, пробуждающая новую надежду. В моей жизни было много случаев, позволявших мне познать силу надежды. Я хорошо помню дни детства, охваченные ужасом и отчаянием мировой войны, недостаток возможностей для получения образования, серьезные проблемы со здоровьем в юности, экономические трудности беженца. Пример нашей мамы, которая в худшие из времен находила в себе силы идти вперед и действовать с верой и надеждой, а не просто волноваться или думать о желаемом, поддержал нашу семью и меня и вселил уверенность в том, что нынешние тяготы уступят место будущим благословениям. Эти события научили меня тому, что именно Евангелие Иисуса Христа и наше членство в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней укрепляют веру, дают яркую надежду и ведут учеников Иисуса Христа к милосердию. Надежда поддерживает нас в минуты отчаяния. Если бы мы могли хоть на мгновение увидеть, что припасено для нас у Бога не только в будущей жизни, но и в этой, наша надежда была бы непоколебима, и отчаяние никогда не одолевали бы нас. Надежда учит, что есть причина радоваться, даже когда все вокруг кажется погруженным во мрак. Вместе с Иеремией я возвещаю: «Благословен человек, которого упование Господь». Вместе с Иоилем я свидетельствую, что Господь есть защита для народа Его и оборона для сынов Израилевых. Вместе с Нефинем я заявляю: вы должны стремиться вперед с непоколебимой верой во Христа, владея полной и светлой надеждой и любовью Бога и всего человечества. И если будете стремиться вперед, насыщаясь Словом Христовым, и будете терпеть до конца, то, как речет Отец, вы унаследуете жизнь вечную. Именно такую надежду мы должны лелеять и формировать. Такая зрелая надежда приходит через нашего Спасителя Иисуса Христа, ибо всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист. Господь дает нам заверяющее послание надежды: «Не бойся, малое стадо, Бог будет ждать с распростертыми руками, чтобы принять тех, кто отказывается от своих грехов и пребывает в вере, надежде и милосердии. И всем, кто страдает, всем, кто чувствует разочарование, тревоги или одиночество, я говорю с любовью и глубоким сочувствием к вам: никогда не сдавайтесь, никогда не сдавайтесь, никогда не позволяйте отчаянию превозмочь ваш дух. Примите и положитесь на надежду Израиля, ибо любовь Сына Божьего пронзает всякую тьму, смягчает всякое горе и радует всякое сердце. Об этом я свидетельствую и оставляю вам мое благословение во имя Иисуса Христа. Аминь».
Heavenly Father,
Отец Небесный, we thank thee for the gift of мы благодарим Тебя за дар Сына Твоего, за Церковь Твою, восстановленную, и за эту возможность, которую Ты дал нам участвовать в конференции, чтобы поклоняться Тебе. И мы возносим к Тебе молитву нашу, сердец. Мы благодарим Тебя за порядок в Царстве Твоем. И мы молимся, чтобы дар и сила священства благословляла детей Твоих и семьи на лице этой земли. Будь с нами, благослови нас единством во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been the first session of the 178th semi-annual.
Завершилась первая сессия 178-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.